Ровно в самый зенит лета 1015 года умер великий князь Киевский и всей Руси Владимир Святославич. Как сообщает Нестор в своей летописи, кончина произошла в Берестове, княжеской резиденции, что была под Стольным градом. Кончине великого князя предшествовала болезнь, очевидно, непродолжительная. Завершение пути того, кто войдет в историю под удивительным прозванием «Красное солнышко», кого православные народы будут помнить и почитать как равноапостольного, завершение пути выдалось в непростое время, и последние дни Владимира Святославича никак нельзя назвать мирными. Русские летописи, увы, не слишком щедры на подробности, но даже они рисуют лето 1015 года так, что впору говорить о тяжелом политическом кризисе, разразившемся в Киевской Руси. Еще в прошедшем году Ярослав, 4 года как посаженный отцом править в далеком Новгороде, поднял мятеж и намеревался отделить северные земли Руси от Киева. Владимир Святославич начал готовиться к походу на Новгород. И вот в разгар подготовки похода, почуяв возможность использовать внутренние проблемы огромной киевской державы, на русские пределы напали печенеги. И на этот вызов нельзя было не ответить. Однако, считая сепаратизм Ярослава и новгородцев угрозой для государства более серьезной, и Владимиру ли было этого не знать? Ведь сам он пришел во власть 35 лет тому назад, именно в Новгороде, подняв мятеж против своего старшего брата Ярополка. Так вот, понимая, что сепаратизм на севере куда важнее, великий князь лишь приостановил подготовку к походу, а против печенежских ханов он отправил дружину во главе с тем, кого видел своим стоящим наследником. Дружину во главе князя Ростовского Бориса, сына Владимира Святославича от византийской царевны Анны. Но вот оставшийся без дружины Киев был захвачен князем Святополком Ярополковичем, приемным сыном великого князя. И вот мятеж 37-летнего Ярослава в Новгороде и мятеж 35-летнего Святополка в Киеве, они ведь имели, конечно, одну причину – проблема наследства верховной власти в огромной Киевской Руси. Владимир Святославич старел. Дни его шли к закату, заметно шли к закату. И тем более обострялся вопрос о преемстве. Эта проблема была тем более непроста, поскольку, во-первых, никакого закона о престолонаследии на Руси еще не имелось. А имевшиеся традиции, они могли получать весьма широкое толкование. А во-вторых, Владимир Святославич был любвеобилен и до крещения имел множество жен и наложниц, одаривших его большим числом детей, в том числе и сыновей. Летописи сохраняют имена либо 8, либо 9 Владимировичей, живших на 1015 год. И, очевидно, это отнюдь не все из сыновей великого князя, Но, конечно, далеко не все они обладали необходимыми для борьбы за власть амбициями, опытом, ну и возможностями. И большая часть их довольствовалась своими уделами, и активность свою могла проявить лишь в поддержке того или иного претендента, а реальных же претендентов на власть в Киеве имелось три. Три Владимировича. Ярослав, Святополк и Борис. Ярослав считал именно себя, как старшего из сыновей великого князя, наиболее законным и, так сказать, естественным преемником своего отца. Он до Новгорода более 20 лет княжил в Ростове. Был опытен, хладнокровен, искусен в политике, терпелив, проницательный ум сочетался в нем с расчетливостью воли и огромным властолюбием. Не случайно его опасался даже его собственный отец. Несомненно, по дарованиям Ярослав, которому суждено войти в историю с прозванием «Мудрый», был более всего приспособлен к роли верховного правителя Киевской Руси. Святополк. Он хоть и не был родным сыном, но полагал именно свои права на киевский золотой стол более обоснованными, ибо его отец, погибший во время усобицы в 980 году, Ярополк Святославич был старшим братом утвердившегося в Киеве Владимира. С 8 лет Святополк княжил в Турове. И поскольку в историю он войдет как окаянный, то рано сформировавшаяся традиция будет всячески подчеркивать враждебные отношения Святополка со своим приемным отцом. Но дело в том, что отношения их вовсе не были столь однозначны. Святополк часто и достойно выполнял многочисленные поручения великого князя. Его амбиции, конечно, были велики, но способности к мышлению стратегическому у Святополка не имелось. Он легко поддавался настроению и внешнему влиянию. Он был скорее ведомым, чем лидером. Борис был более всех любим Владимиром Святославичем. Надо полагать, что его образ, ну, в том числе и потому, что он наряду с братом своим Глебом обретает статус первого святого на Руси, вот этот образ в некоторой мере идеализирован. Но очевидно, что для такой идеализации имелись основания в характере Бориса Владимировича. Формально сменив на ростовской земле в 1010 году отъехавшего в Новгород Ярослава, Борис почти все время пребывал не в Ростове, а близ отца, в Киеве. А Владимир Святославич не скрывал, что именно Борису он намерен передать верховную власть на Руси. Причиной этому была отнюдь не только личная привязанность стареющего правителя. Борис был сыном Анны, той самой Анны, что ко времени разгорающейся борьбы за власть уже 4 года как была погребена в Киевской Десятинной Церкви Пресвятой Богородицы. Анна в русских летописях именуется не княгиней, нет, а царицей. что подчеркивает ее особый статус в клане Рюриковичей, ибо была она, Анна, младшей дочерью незадачливого и легкомысленного византийского императора Романа II и коварной Феофано. Следовательно, Анна была, с одной стороны, племянницей крестного отца, святой равноапостольной княгини Ольги, известного своей ученостью и высокомерностью императора Константина VII Порфирогенета, а с другой стороны, родной сестрой сразу двух византийских императоров-соправителей, грозного охранителя империи и православия Василия II Булгарактона и неспособного к бремени власти, хотя и весьма злобного Константина VIII. Главное же, Анна Романовна была кровь от крови и плоть от плоти великой македонской династии, утвердившейся в Византии еще в 886 году, то есть почти одновременно с объединением восточнославянских племен в древнерусское государство с центром в Киеве, и, следовательно, сыновья Анны от Владимира, князья Борис Ростовский и Глеб Муромский, они также были частью этой династии. Передача власти в Киеве Борису, внуку и племяннику византийских базилевсов, это сообщало Рюриковичам куда более высокий статус. Это как бы уравнивало статус не только самих Рюриковичей, но и возглавляемой ими Киевской Руси с Византией, не говоря уже о статусном преимуществе перед правящими домами западноевропейских государств. Владимир Святославич был, конечно, любящим отцом. Хотя и распространялась эта любовь на его детей неравномерно, да, видимо, и не на всех, но прежде всего Владимир был строителем государства и до последнего думал о величии и возвышенном будущем Киевской Руси. Он был уверен, что это будущее и это величие будет упрочено подчеркнутым родством правящей в Киеве династии с византийскими базилевсами. Он был уверен, что процветанию Руси будет способствовать пролонгация брачной политики с Византией, которая станет при желаемом ими наследнике несоизмеримо с прошлыми годами более легкой и даже естественной. И понять Владимира Святославича легко. Подобно иным правителям своего времени, он видел именно в Византийской империи идеал государства. Быть может, даже единственного, так сказать, настоящего государства, то есть такого, что является органическим и единственным безупречно легитимным наследником великих держав древности и прежде всего Римской империи. Совершенно сознательно Владимир Святославич закладывал фундамент того, что спустя 4 столетия выкристаллизуется в доктрину Третьего Рима.